Здравствуйте. Сегодня 16 октября 2015 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карапанов. Тема передачи «События и комментарии. Ответы на ваши вопросы». Событий, если честно сказать, не так, чтобы много, но я думаю, что в конце недели можно поговорить на тему подземных туннелей, мистики, значит, событий в Сирии, ну и вот тех вопросов, которые скопились в чате радио, вот, и вопросов, которые, значит, появились на форуме под нашими материалами. Вот. На самом деле, вот я хочу сказать, что вот таких вот, знаете, вот мы все живем ожиданием. Вот мы тут недавно обсуждали с единомышленниками, и вот ко мне вот задавали вопрос, что вообще я, так сказать, думаю. Я хочу сказать, какие темы актуальны. Я высказал свое такое ощущение, что вот мы живем, вот я живу лично ожиданием каких-то событий. Вот я жду вот этих событий. А в преддверии этих событий, я так полагаю, что нужно понимать, в каком направлении они пойдут. Ну вот, я думаю, что вот нужно и, значит, затронуть различные мировоззренческие темы, вот, ну, ответить на какие-то ваши вопросы. Так вот, по последнему материалу, по последней передаче, она, в общем-то, вызвала определенный резонанс. Я хочу сделать некоторые дополнительные комментарии, может быть, еще раз артикулировать ясно свою позицию, потому что мне присылают ссылки, какие-то мнения каких-то людей, которые там начинают что-то говорить значит, по поводу там Бука, по поводу там не Бука, самолет. Начну там вот типичный такой комментарий. Значит, я еще раз артикулирую свою позицию по поводу событий, связанных с этим самолетом. Ну, нужно. На мой взгляд, самолет, история с самолетом – это провокация. В этой провокации, организатор этой провокации прекрасно понимал, что если самолет будет сбит украинским Буком, ну и попытаются свалить на там, ополчение или там, на Россию, это быстро выяснится. То есть радиолокаторы российские, там, западные какие-то, там, ну российские в основном, значит, засекут пуск украинского Бука. Наблюдатели, просто жители, которые там, в общем-то, так сказать, живут в окрестностях, увидят вот этот шлейф от этого Бука. И, соответственно, люди увидят, откуда был, зафиксируют, откуда был запуск. Поэтому украинский Бук нельзя было использовать никак, и потом, значит, ну, и потом свалить на российский никак. Значит, должен быть российский Бук, ну, в теории предполагаться. Российского Бука не может быть, нету его. Потому что если бы российский Бук был бы в реальности, значит, тоже был бы зафиксирован шлейф, зафиксированы бы спутниковые снимки были бы. Вот. Кстати, у России тоже и спутниковые снимки были бы, если украинский Бук запустил бы ракету по самолету. Вот. И, соответственно, этого делать нельзя. То есть использовать Бук со стороны Украины, чтобы потом, значит, все это дело свалить на ополчение, ну, никак не получается. Вот. Поэтому Бук существовал как версия. Вот. Значит, система доказательств строилась таким образом. Самолет, значит, сначала нужно вбросить идею, что самолет сбил Бук. Дальше. Значит, это сторона, которая организовала эту провокацию, эта сторона должна, значит, публике предлагать следующую логику. Вы видели, вот вы знаете, что Буком сбит самолет? Да, знаем, все, вот есть доказательства. Как бы есть доказательства? Это им нужно доказать это. Это не сложно. Значит, вот ссылкой на то, что вот какие-то там элементы найдены, хотя вот части Бука так и не нашли, но тем не менее, вот поражающие части, вот как бы от головной части Бука. Значит, вот, значит, в первую очередь вброшена идея, что самолет сбит Буком. Следующий этап. Вы видели, кто сбил Бук? Чей был Бук? Значит, ну, давайте разбирать, чей был Бук. Украинский Бук, вот он не мог, вот потому что, вот, значит, он стоял вот где-то не там, значит, никто не видел, значит, не украинский Бук. Тогда, значит, с точки зрения опять провокатора, его, как бы, значит, та логика, которую он подкидывает публике, значит, если не украинский Бук, значит, тогда это Бук ополченца. Все. Для этого, значит, вся эта история с самолетом и разыгрывалась. Значит, сбивает самолет, который не фиксирует ни средства спутникового наблюдения, ни, потому что он быстро летает, значит, фотки-то делают не так часто. Вот, ни средства, значит, пуск с этого самолета нельзя там зафиксировать, потому что он с близкой дистанции. Зритель с земли тоже этот самолет не видит на высоте там 5-6 тысяч километров, там 7 тысяч километров, метров-то, точнее, на высоте 5-6, 7 тысяч, 8 тысяч метров. То есть, ну, не видно этого. Соответственно, значит, самолет сбивается с воздуха, ракетой воздух-воздух, расстреливается из пулеметов, из пушек авиационных. Подкидывается публике версия, что самолет сбит буком. Доказывается, как дважды два-четыре, что украинский бук не мог сбить, и он, в общем-то, все бы видели, что он, значит, сбивает. Тогда, значит, методом как бы исключения остается бук ополченцев, который в реальности, я думаю, что там где-то все-таки катался из России бук. Вот я думаю, что он катался. Все. Для западной публики, и вообще и для российской публики, и публики, которая и так готова поверить, что это, в общем-то, ополченцы сбили самолет, этого доказательства достаточно для того, чтобы они убедились, что да, значит, ополченцы сбили буком Боинг. Раз украинцы не сбили, да, там никто не видел, там как этот пуск ракеты, ну вот вроде бы что-то есть. Бук есть, значит, в самолете, да, следы бука. Значит, осколки, вот, боевые поражающие элементы бука. Значит, это сбил бук ополченцев. Все. Украинцы не сбивали, значит, больше никто не мог. Все. И вот на этом вся история строится, а самолет нужен был именно для того, чтобы сбить, не оставив следов. Вот для этого был самолет. Значит, доказательство одного из там товарищей, которые мне скинули, что вы знаете, опять вот ведущий там Карабанов говорит какую-то ерунду. Самолет не мог взлететь там до высоты там 10 тысяч метров, потому что Су-24 там не взлетает до высоты там 10 тысяч метров. Вот. Это и так далее. Вот такие аргументы. Значит, ракета... Во-первых, самолет известно, что, так сказать, там с помощью там, системы там, какого-то, так сказать, там другое топливо могут заправить, там еще как бы двигатель форсировать. Ну, там, я так полагаю, и обычный, значит, серийный образец, он, так сказать, на 10 тысяч он взлетает, сушка. Вот. Дальше ему не нужно на 10 тысяч взлетать. Ему там на 8 достаточно взлететь, там горочку сделать и пустить ракету самонаводящуюся. И расстрелять там с 2 километров, расстрелять самолет, это как дважды 2-4. Вот, то есть, на эшелон 10 тысяч метров ему не нужно. Далее самолет как раз опустился в этот момент. Значит, ну, вот, может быть, вот для того его и опустили. Вот. То есть, все эти объяснения, что как бы, как вот он говорит какую-то ерунду, что самолет мог сбить, потому что он не поднимается так высоко, это из разряда объяснений, вот как, знаете, говорят, что как они могли бы вот этим из пушки расстрелять вот этих людей, когда пушка там предназначена из бронебойного снаряда, когда бронебойный снаряд должен стрелять только по танкам. А вот, значит, как бы, типа, по живой силе он не может стрелять. Так и здесь. Как он мог попасть, если он не взлетает там, значит? Взлетает все, в общем-то, летает все, значит, все замечательно. Поэтому это не объяснение. Вот. Ануфриев. Нидерланды предъявили обломки якобы ракеты от бука, сопла, стабилизатора, еще какую-то хрень. Но откуда они взялись, никто не знает, так как официально они не изымались, а якобы секретно были найдены и вывезены. Ну, если ребята, которые эту провокацию осуществили, значит, подготовились так серьезно, что устроили, значит, падение этого самолета, я думаю, что уж такая мелочь, как вот эта ракета от бука, она, значит, я думаю, что там где-то в запасниках могла бы найтись. Вот, значит, подбросить ее, там, расплюнуть. Опять же, я так хочу сказать, моя позиция такова. Я все равно не исключаю, потому что мы наблюдатели, мы не являемся операторами всей информации, мы не оперируем всеми пластами информации. Возможно, от нас там скрывают какую-то информацию и та, и эта сторона, и все стороны. Поэтому оставляю 1% на то, что, в общем, действительно бук со стороны ополченцев сбил этот лайнер. Но тогда единственное, знаете, как бы я же еще следил за... лицами за... И, в общем-то, я стараюсь, вот когда вот хочу понять, обманывает вот, говорящий там по ящику, или как бы, или там, лукавит он, или говорит правду. Я стараюсь следить за выражением лица. Я вот помню выражение лица Стрелкова. Я помню выражение лица Бородая. То есть эти люди и были абсолютно искренни, когда говорили, что нет у них таких средств ПВО, что не мог их там Бук это сбить. То есть, возможно, он где-то катался, но использован не был. Возможно, украинские самолеты сбивали с территории России Буком. Ну, вот там вот что-то как бы гасили там несколько самолетов. Может такое быть. Хотя в теории такая вероятность остается. То есть, ни Стрелков, ни Борода, там, ни какие-то еще официальные лица ДНР об этом не знали. И, значит, какой-то там шальной Бук из России там был и сбил этот Боинг. Так. Так. Скиф 66. Сушка из Грузии доработанная. Ракета сушки израильской. Да знают они, все козыря прячут. Ну, это вот как бы версия, она вот гуляет. Опять же, мы не можем отвечать за эти версии. Все-таки мы являемся публикой, частью публики, вдумчивой публики, критичной публики, но тем не менее частью публики, которые пытаются манипулировать. Значит, не говорят всю правду. И вот по этим обрывкам правды, по обрывкам, или, значит, по деталям ложной версии, мы пытаемся восстановить версию настоящую. Ну, вот таким образом, как бы, приходим к такому выводу. Но исключать здесь ничего нельзя. Опять же, именно потому, что нас никто не посвящает. Мы не в Кремле там находимся. Вот те люди, которые в Кремле, вот их слова, они тут важны. Говорят правду, они или лгут, потому что они обладают полнотой информации. А мы, вот, ну, как бы агентство русской информации, мы полнотой информации не обладаем, но по той информации, которая у нас есть, делаем вот такой вывод. Так, Павел, добрый вечер. Уверен в скорых переменах. Кремляне сейчас особенно жалкие, противно глядеть на их представителей. Только не совсем понимаю, почему хотя бы не стараются что-то поменять в стране или надеются опять залезть на трубу и вернуть все взад, так сказать. Ну, вот сегодня выступал Медведев. Премьер-министр, значит, и говорил, что то, что американцы отказались его принимать и обсуждать сирийскую проблему с ним, это говорит о слабости Америки. Ну, вот, знаете, это банальная такая расхожая фраза, что вот, значит, там кто-то там не хочет обсуждать там, значит, вот, там какую-то политическую проблему, это говорит об их слабости. Ну, то есть, это вот банальщина. То, что он сказал, это банальщина. На самом деле, это говорит о том, что американцы чувствуют себя абсолютно уверенно. И не считают нужным с Россией обсуждать вообще это событие в Сирии. Как, знаете, замечательно один автор в интернете сказал, что на самом деле, значит, вот эти россияне там, они, конечно, им нужна Сирия. Они думали, что они сейчас вот влезут в Сирию, значит, и попутно они скажут всему миру, американцам, вот видите, мы вот здесь союзники, значит, вот мы вот... Значит, тут готовы тут на вас поработать, там, быть в одной антитеррористической коалиции. Вот. А как этот в Томми Сойере, значит, когда там Том, значит, просто это пример не мой, это вот, значит, ЖЖ-шного автора. Там Том Сойер пытался привлечь ребят покрасить забор. Вот. Значит, никто не захотел. Тогда Том Сойер, значит, по-другому поставил вопрос: кто хочет, в общем-то, развлечься, тому дадут такое право, такую возможность, заплатив денег, покрасить этот забор. Вот. И от желающих не было отбоя. Так вот, вот американцы это дело, так сказать, в Сирии представляют, как, в общем-то, так сказать, то, что России дана возможность, так сказать, за какие-то, значит, заплату входную, вот, в свое удовольствие покрасить забор в Сирии. Вот так американцы поставили это дело, и, в принципе, им, в общем-то, эта помощь совершенно не нужна. Будут они дожимать Кремль, будут они дожимать, и это с каждым днем становится яснее. Уже там в Кремле обрадовались, что цены на нефть падают, растут цены на нефть, доллар падает, значит, ну, вот у нас, я думаю, что многие читатели, значит, слушатели думают, что же сделать с долларом, рублем, значит, я поясню вот для желающих, вот, значит, какую-то такую информацию получить на эту тему, свое понимание, вот, я думаю, что оно достаточно близко к реальному, к пониманию вообще вот всей этой, так сказать, вот движения вот этого валютной змеи, значит. Действительно, доллар стал падать. Вот. На самом деле, ничего хорошего, то есть, он там упал доллар до 50, ну, до 50 там с чем-то, потом, значит, поднялся там чуть ли не до 70 и опять упал. Я хочу сказать, в чем смысл вот этого движения, вот этой валютной, значит, доллар-рубль, валютной, так сказать, змеи. Значит, ничего хорошего падение доллара вот сейчас не сулит по отношению к рублю. Почему? Потому что дело в чем? Значит, вот эти валютные рынки, как и вот все рынки, они устроены следующим образом. Для того, чтобы, в общем, вот эта валюта, рубль упала, а доллар поднялся, нужна серьезная денежная масса рублей, которую вбросят на рынок, для того, чтобы эта масса, в общем-то, стала, значит, подбросила доллар вверх. То есть, грубо говоря, чем больше рублей накопится, и как бы эти рубли бросят одномоментно на валютный рынок, тем выше скаканет доллар. И в данном случае идет, на мой взгляд, накопление этих рублей. Вот. Здесь в чем смысл? В том смысл, что, значит, в любом случае, так сказать, доллар потихонечку там продают, скупают рубли. Для чего? Для того, чтобы одномоментно, ну, скупают рубли не только, значит, какие-то там западные там спекулянты, наши местные скупают, значит, рубль-то растет, доллар-то падает. Масса рублей, она увеличится. Но она увеличивается достаточно медленно, потому что эти процессы идут медленно, поэтому доллар падает медленно. Но, тем не менее, тенденция есть. Но выбросят эти рубли, значит, пытаясь купить доллар, как оно и раньше было, одномоментно. И поэтому я думаю, что вот это падение доллара, оно означает не то, что раньше было. Доллар падал. Он падал ведь как? На фоне того, что цена на нефть росла. Поэтому доллар и, в общем-то, падал. А сейчас цена на нефть не растет. Она падает, либо остается на том же самом месте. А доллар падает. Так вот, это падение доллара, это аккумуляция средств перед, в общем-то, так сказать, ну, публикой. Не обязательно спекулянтами. Это аккумуляция средств перед большим скачком вверх. Вот такая моя позиция. А вот она Афанасий Фильд. Стоит ли сейчас закупать доллары в долгосрочной перспективе? Я полагаю, что да. Но опять же, понимаете, значит, здесь вещь такая, значит, сложная. Вот, значит. Но на мой взгляд, вот падение доллара, вот такое, значит, там, до 62, оно так падает потихонечку, медленно. Это аккумуляция. Это аккумуляция перед рывком вверх. И, по всей видимости, этот рывок произойдет. Так, теперь вот по поводу Сирии. Интересную хотел историю, значит, мы тут говорим про анунаков, про, в общем-то, каких-то людей, которые там сохранили или являются наследниками какой-то, вот, так сказать, там, допотопной традиции. Ну, вот. Вообще вот, вот вокруг Сирии вот эта буза там, вот, понимаете, вот завертелась. На самом деле, вот много я рассказал, говорил про Сирию, сами, наверное, многое читали, там, про зиккурат, про там, то, что там в Сирии и христианство зародилось, и то, что, так сказать, и храм там Баала, там еще, значит, куча всяких, так сказать, древних культов. А вот про алавитов, значит, ну, вот, ну, все знают, допустим, Башар Асад, это президент Сирии, который является выходцем из секты алавитов. Ну, это секта или там община алавитов. Что такое алавиты, никто не знает. Единственное известно, вот, что священная книга алавитов, она повествует о том, что, или говорит о том, что, ну, во-первых, рай находился, значит, где-то вот там вот на территории Сирии. Это первое, где-то там вот рядышком. Второе, что Адам, когда Господь изгнал его из рая, вот, вместе с Евой за, значит, вот, первородный грех, за то, что они вкусили там яблоко познания добра и зла, значит, Господь их изгнал за это, за нарушение его установки. И вот Адам вынес из рая некие книги. И вот эти книги, значит, находятся у алавитов. Вот такая интересная история. И вот, наверное, не все знают, что вот известный, значит, в мире, значит, руководитель одной из самых, сейчас я тут, самых дорогих компаний, так сказать, вот, значит, в мире, публичных компаний. Вот Apple, основатель, совладелец Стив Джобс, он, в общем-то, является потомком одного из сирийских алавитов, вот, семьи, входящей в некий круг алавитской элиты. То есть, его воспринимают как американца. Да, его воспитала американская семья Стива Джобса. Но вообще там много очень интересных моментов. Создатель, вот этот, создатель Apple, вот, да, много очень интересных моментов. Стив Джобс, значит, оказался в приемной семье. Папа его алавит, вот, мама американка, что якобы, значит, родители там, его мама вынуждена была из-за там своих родителей отказаться, вот, от него, значит, и его там передали в семью, там, значит, автомеханика, там, и, значит, бухгалтера. Интересный такой момент, что бухгалтер, она не алавитка, вот, но это приемная мать оказалась армянкой. То есть, я так полагаю, что это тоже не случайно. Все как-то возможно не случайно. Возможно. Не тоже, а возможно не случайно. Дело в том, что армянская диаспора, она достаточно серьезная, имела серьезные позиции в Сирии. Вот. Возможно, это был такой, значит, какой-то консенсус. Я так полагаю, что он вообще сам, Стив Джобс, он был мистиком. 17 лет, там, 18 лет он уже поехал там, в Тибет, и в Индию ездил. Вот, значит, увлекался там всякими, так сказать, духовными практиками. Вот. И на самом деле, я думаю, что в значительной степени вот эти его достижения, они обусловлены как раз вот его, значит, проникновением вот в некие тонкие планы. Причем он своим друзьям, знакомым говорил, что вот этот духовный опыт, который он получил в молодости, он там в молодости это все делал, на него там повлияли еще и как бы его там университетские друзья, и вообще вот он там, так сказать, записан был в ашрам, там у него там духовный учитель был, там, в общем-то, вот там он и в этих одеждах кришнаитских там щеголял. Все это у него было. Так вот он говорил о том, что вот эти практики на него повлияли таким образом, что он как раз понимает и чувствует то, что не понимают другие. И вот, знаете, я так полагаю, что вот, возможно, у этих алавитов есть какой-то вот ген, значит, ну, вот ген Анунаки, значит, ген, который позволяет, или, значит, его там генетика его, она позволяет, ну, в общем-то, лучше чувствовать вот эти духовные планы. Ну, так можно предположить. На мой взгляд, так можно предположить. Так, сейчас еще вопросы ваши прочитаю. Сейчас вопросы ваши прочитаю. Так. Здравия, Владислав Александрович. Сегодня СМИ накануне... сегодня по СМИ намекнули, что, возможно, и наземная операция в Сирии, как вы и предсказывали, обязательно будет наземная операция. Ну, единственное, конечно, напрямую войска они не пошлют. Скорее всего, пошлют они как бы добровольцев. То есть, эти люди не будут выставлены в качестве сухопутных частей. Сухопутных сил. Возможно, там их пошлют как охрану аэропорта, аэродрома, базы этой. Возможно, значит, они как добровольцы поедут. Там вариантов много. Вариантов много. Вот. Но, скорее всего, светить не будут. Что-то им страшно нужно там, в общем-то, удержать. Страшно нужно. И вот, знаете, вот не случайно, я так полагаю, что вот, знаете, вот из этой Сирии там происходят различные религии, религиозные учения, вот. Такие выдающиеся люди, тоже не случайно родом из Сирии, вот. Ну как, он не родом из Сирии, но отец его, в общем-то, из Сирии, вот. То есть, алавиты — это все-таки группа людей, сообщество, которые, возможно, вот, значит, вот они отсылают в своих священных книгах к записям, которые вытащил из рая Адам. Возможно, эти алавиты, в общем-то, действительно... Вот, и, да, они говорят, что эти записи у них. Вот эти книги, которые Адам вынес из рая, они находятся у них. То есть и это люди, которые, у которых есть определенная предрасположенность вот, к постижению каких-то духовных планов. Так, Павел. Гейдар Джамаль сказал, что Асад получил масонское посвящение во время обучения на офтальмолога в Англии. Сложно сказать, насколько правдивая информация, но если так, то вообще голова кругом. Ну, будучи алавитом, он поехал к своим, значит, собратьям. На самом деле, сирийцы, вот если вы так посмотрите нормально на сирийцев, то есть, вот, ну, там, люди-то считают, что ну, в Аравии живут там все какие-то, вот, какие-то там темные там арабы, ничего подобного там в той же самой Сирии. Эти сирийцы, они вполне, в общем-то, так сказать, европеиды. Вот. Либо какой-то вот такой переходный тип, там, динарский тип, средиземноморский тип. Они мало отличаются от итальянцев, там, французов, испанцев, вот. Может быть, даже чуть-чуть таки посимпатичнее будут. Вот. Так что здесь вот оно выглядит вот таким образом. Я так полагаю, что, ну, если вот, так сказать, версия там, моя версия, я думаю, что не только моя, это я ее высказываю, как вот, значит, но эта версия, она существует в информационном поле тоже. Что в мире есть люди, значит, сохранившие традицию допотопных, допотопные знания, традицию какую-то, так сказать, оккультную, религиозную, допотопные знания, то эти семьи, они должны быть, ну, по идее, если они предвидят будущее, если они, в общем-то, так сказать, могут выстроить какие-то, значит, схемы управления там, обществом, так сказать, или схемы просто выживания даже, просто выживания, я так полагаю, эти люди должны были и в Америке быть. Вот они там отправятся в Америку, и в Англию, в Лондон. Ну, известно, вот, так сказать, та же самая Венеция, это, в общем-то, так сказать, государство, которое возникло очень странно. Очень странно. Я так полагаю, что это как раз, вот, так сказать, древние торговцы, обладающие, вот, там, ну, как кто-то их называет, масонами. Хотя я думаю, что масоны – это просто жалкая пародия. Вот официальные масоны. Это тот инструмент, которыми, возможно, только пользуются вот реальные там, вот эти, значит, анунаки. Так вот, Венеция, после распада Римской империи, вот она возникла, такая торговая колония, вот они успешные, вот маленькая страна, успешно вели там свою, так сказать, деятельность на всей там территории Европы фактически. Все Средиземноморье, значит, эти венецианцы окучивали, вот. И на этом Средиземноморье, значит, они как бы вели свою там торговлю, вот, свергали императоров византийских, королей, покупали их, вот. Потом, значит, Венеция, как она развалилась не потому, что там, вот, ну, пишут, что Венеция, там, она угасла вот как-то, вот, ну, в результате угасания естественного, ничего подобного. Венеция начала угасать после того, как появилась Америка. То есть, вот, те же венецианцы, они потихонечку, так сказать, перебрались в Голландию. А потом эти голландцы, значит, перебрались в Новый Свет. Купили, как ни странно, удивительное дело, вот эти голландцы купили остров Манхэттен, на котором находится фактически финансовый центр мира. Знаете, как удивительно. Ни англичане, там, ни французы, ни испанцы, а вот голландцы. И голландцы, в общем-то, так сказать, развивали этот Нью-Йорк. Вот. И голландцы там, в общем-то, круто там в Новом Свете вложились. Вот. Дальше там как бы появились какие-то вот эти английские, ну, то ли протестанты, то ли там еще, так сказать, там, еще какие-то там отщепенцы. Отщепенцы, вот. Вообще, вот эта история, она еще не написана. Она еще не написана. Вот. Но следы зачастую ведут куда-то, вот куда-то, вот к этим вот, значит, тамплиерам. А эти тамплиеры, вот скажите, вот зачем европейскому рыцарству понадобилось тащиться на Ближний Восток и в эту, значит, в Палестину. Скажите, пожалуйста. На самом деле никто объяснить не может. Гроб Господень, все замечательно. В гробу Господню можно было ходить только так. Плати деньги арабам, и, в общем-то, они к этому гробу пустят кого хочешь. Вот Турецкая империя была очень замечательно, считалась лидером мусульманского мира, Османская империя. И, но, тем не менее, можно было, значит, замечательно ездить, так сказать, с паломническими целями туда, к гробу Господне. Там, значит, и русские, значит, эти приходы были, до сих пор остались. Вот я был, значит, в Израиле, там существует подворье РПЦ, там, значит, еще подворье там западных церквей, значит, армянской церкви, армяно-григорианской, греческой, там, куча подворий. И ничего никому не мешает, там, так сказать, иудеи там, правят в Израиле. До этого правили там англичане, до этого турки правили, до этого арабы, и никому они не мешают. Нет, вот этим крестоносцам зачем-то понадобилось собирать 100-тысячные толпы, а вы знаете, известно, что эти 100-тысячные толпы, это кто проплачивал? Венецианцы. Венецианцы. Вот. Значит, и венецианцы там уже как бы рулили. И вот собирали 100-тысячные толпы и отправляли туда. Значит, папы римские, говорят, папы римские. Я думаю, что папы римские, у них там свой интерес был. В результате вот эти товарищи, крестоносцы, они, конечно, захватывали какие-то территории, но гешефт весь получали торговцы. Да, торговцы получили там гешефт, хоть они торговали вот в том же Акко, где я был, вот, значит, вот этой весной, город, столица тамплиеров в этой Акке. Они торговали, значит, хлопком, сахаром и еще чем-то. Я уж не помню, там три каких-то белых товара. Вот. Хлопок, сахар, не помню сейчас. Вот. И вот на этом они построили, ну, я думаю, что они торговали еще и пряностями, и на этом они построили, как бы, значит, такую вот эту вот Акку. Вот, очень впечатляющая крепость, очень впечатляющая. Благодаря вот этим капиталам они создали такой финансовый базис. Но опять же, надо понимать, значит, отправились туда рыцари. Что такое рыцарь? Рыцарь это, ну, он не крестьянин, вот, но во всяком случае не торговец. Для рыцаря в средние века, значит, потомка вот, других рыцарей, заниматься торговлей – это мерзкое дело. Поэтому, когда начинают рассказывать, что там тамплиеры торговали, я хочу сказать, никакие тамплиеры не торговали. Рыцари воевали. Это была охрана. Охрана. Охрана имела там в средние века большое значение. Колоссальное значение. Но в любом случае главными, значит, держателями гешефта вот, были те, кто нанимал эту охрану. И нанимали ее венецианцы. Вот, венецианцы там. Значит, я вот в этом Акко как раз видел, вот заходил, у меня есть там фотография, я сфотографировался, там венецианский лев, такой двор сохранился. То есть крепость засыпала, самое что интересное, крепость этих тамплиеров засыпала, их ее откапывали, откопали случайно там, там в 50-е там, или там, в 40-е годы. Значит, нашли, там провалились, и там, вот, там на этом месте, так сказать, наверху там был какой-то концлагерь, где англичане там держали кого-то, там эти повстанцы вот эти израильские, значит, еще там она, Палестина была под мандатом английским, вот они там провалились, нашли вот эту крепость, то есть она вся была засыпана, уже забыли, все. И вот нашли только в 20 веке ее. Так вот, византийское подворье никто не терял. Оно как было в центре Акки, так оно и осталось. Оно до сих пор есть, это подворье. Там, значит, рядышком живут там арабы, вот, там какие-то, значит, ресторанчики. Там, значит, самое что интересное, вот в этих домах там 11 века живут люди. Вот это, конечно, 11 век, там, 10, наверное, век, дома там, значит, окна там, вот видно, вот такой готический стиль, так сказать. Живут люди там. Какие-то там, значит, цветочки стоят на подоконниках, вот. То есть, все это сохранилось. Византийцы сдали пост, тамплиеры, там рыцари, вот. Сдали пост, а византийцы там остались. Так что, здесь, опять же, Акко, Сирия, это, в общем, совсем рядом. Вот, Акко находится на рядышком с, это север Израиля. Вот рядом с ливанской границей и рядышком там километров там 50-60 Сирия, голландские высоты. Часть этих голландских высот, она как бы, значит, отобрана у Сирии, то есть на самом деле, может, еще это все 30 километров. То есть вот, что такое Сирия, значит, вот эти места. Вот эти места. И вот просто вот пример такой интересный. Да, вот Сирия, да, вот вроде как бы вот какая-то там замшелая страна, а значит, какой-то там тупичок арабский. А на самом деле вот из этого тупичка арабского происходят такие выдающиеся люди, как Стив Джобс. Человек, который создал вот такую компанию, он должен обладать какими-то сверхъестественными качествами. Он, кстати, обладал. Значит, тоже вот встретил вот такую информацию о Стиве Джобсе. Значит, когда он ходил время от времени, он ходил по своей компании, заходил в разные отделы, смотрел на людей и говорил, вот этого уволить. Он был жестоким человеком, безжалостным совершенно. Вот этого уволить. Дальше шел, вот этого. Смотрел на человека, уволить, уволить. Самое, что интересное, значит, когда служба безопасности начинала проверять этих людей, выяснялось, что эти люди действительно, значит, либо устроились с целью, значит, шпионажа какого-то, были засланы там какими-то агентами, другими компаниями, либо это, в общем-то, сказать, совершенно бестолковые и совершенно ненужные люди, балласт. То есть, вот этот человек, значит, обладал каким-то сверхъестественным, так сказать, чутьем, ощущением, что мог определить, вот, что, значит, что этот человек не нужен. Вот такие вот замечательные вот гены у него были. А, так. Так. Василий. Владислав, видели ли вы тренировку, которую проводил Прохоров с баскетболистами Brooklyn Nets на координацию? Ни один профессиональный спортсмен не смог повторить, что оказывал похожий на Асада Прохоров. Ну, тоже, в общем-то, так сказать. Прохоров тоже так удивительно похож на Асадов. И тоже, так сказать, вот у него происхождение так, покрытое мраком. Сам он, в общем-то, как соседи, а там да, соседи, так сказать, до этих мест оно, в общем-то, так сказать, рядышком. Вообще многие люди там вот с этой Грузии вот каким-то образом попали там. Очень много людей, в общем, так сказать. Начиная с господина Берия, ну, это в 20 веке, начиная с господина Берия, или там с человека, который, я рассказывал, да, человека, который, значит, вот нажал вот ту самую точку, вот тот самый центр Российской империи, депутат Государственной Думы из Грузии. Я забыл его фамилия, значит, Нецеретели, вот, Нецеретели. Значит, он возглавил вот этот Петросовет, и возглавил какой-то, значит, там, Временный Совет, вот. И малоизвестный вообще депутат, он принимал решения, которые, в принципе, вот ключевые решения, привели к краху Российской империи. Вот в тот момент, если бы вот не было этого человека, или там кто-то был, ну, чуть-чуть, в общем-то, так сказать, поприличнее, история, глядишь, пошла бы по-другому. А нет, вот он, там он оказался, и тоже, в общем, товарищ оттуда. Так, сейчас. Владимир Нарафоминск. То, что вы рассказали про Джобса, напомнило мне про Блюмкина. Ну, Блюмкин – это вообще отдельная песня. Это вообще отдельная песня. Значит, мы в материалах про Блюмкина там упоминали, и значит, есть и различные воспоминания, на которые мы отсылаем. Вот. Человек там говорил на языке вот этих шерпов гималайских. Вот. Значит, полгода был в составе этой самой экспедиции Рериха, и никто не знал, что это, оказывается, товарищ Блюмкин. А он, значит, выдавал себя за местного там шерпа. Знаете, как интересно. Вот. И вообще, когда там в России тут строительство нового мира, нужен новый мир строить, а господин Блюмкин попёрся, значит, там в 23-м году, там хрен знает куда, в Индию, в Гималай. Так. Александр Зеленоград. Здравия, Владислав. Помню, как пиарились Лавров и Путин. Тем, что они деликатно отмолчались по поводу Боинга, Было такое ощущение, как будто у них и правда были какие-то козыри. Но теперь понятно, что они все возможности профукали, и американцы добились своего. Кремлю, скорее всего, крыть нечем, так как момент давно упущен. Я тоже так думаю. Они, возможно, поручили кому-то что-то подготовить. Ну, значит, там пятая колонна реально есть. Там есть люди, которые там, знаете, как в свое время в КГБ там был такой замечательный человек в отделе кадров. Значит, Советский Союз рухнул, и этот человек бежал. И убежал он не с пустыми руками на Запад. Ну, вот, представляете, так сказать, он работал в КГБ, а оказывается, готовился, значит, к дальнейшим действиям. Убежал он с картотекой. Он работал в отделе кадров КГБ. Он с картотекой сотрудников убежал. Бесценная вещь. Картотека сотрудников. То есть, несколько мешков он уволок этой картотеки на Запад. Представляете, так сказать, он знал. Он готовился еще до того, как это все, так сказать, рухнуло. И убежал. Поэтому я думаю, что там вот таких товарищей, которые готовятся вот в этой системе, там, в Кремле, около Кремля, очень много. Очень много. Вот. Поэтому там они что-то поручают, а товарищи, значит, там, знаете, как вот у Штирлица есть такой эпизод замечательный, значит, когда он там допрашивает этого физика Рунге, И, значит, поняв, ну, это как по фильму поняв, поняв, что, значит, физик Рунге там на правильном пути с точки зрения создания там нового оружия, атомного оружия, ядерной бомбы, вот, значит, Штирлиц принимает решение его, в общем-то, оставить там, вот, и, значит, обвинить этого Рунге там, в общем-то, значит, в предательстве там Рейха, ну, и так далее, и тому подобное, чтобы помешать Германии создать там атомную бомбу. Ну, это по фильму так. Вот. Но я думаю, что вот этот фильм там же многие сотрудники смотрели. И они тоже там в будущем думают, а вот, значит, вы знаете, вот был такой момент, а я вот мог так сделать, а вот сделал вот так. Возможно. Я так, значит, предполагаю, но я думаю, что такие люди есть. Поэтому, в общем-то, ничего не получилось у товарищей. Ничего не получилось с Боингом. Козыри были, и они профукали все. Ануфриев, Москва, 16 октября. Интерфакс. Минобороны РФ для борьбы с боевиками ИГ в Сирии создаст единую военную базу, заявил в интервью газете «Комсомольская правда» начальник главного оперативного управления, замначальника генштаба вооруженных сил РФ, генерал-полковник Андрей Картополов. Ну, как бы оно ожидаемо. Единственное, я хочу сказать, мы вот ждем вот этих событий. На самом деле историю не обмануть. Ванга предсказала, не один раз причем, я специально тут просматривал предсказания Ванги, оказывается, она про Сирию предсказала несколько раз. Там один раз там в 70-е годы, там, другой раз там записала там, значит, ее там племянница, вот, там, или там, другой раз в 80-е годы, да, в 90-е годы предсказывала, так сказать, несколько раз. То есть, она, значит, спрашивали ее, когда тут, в общем-то, что будет дальше, вот в России появится новая религия, когда? Ну, еще Сирия не пала. Потом еще раз ее спрашивали, вот как Сирия, там она, говорит, она сказала, вот как Сирия падет, вот тогда оно, значит, и начнется, что-то начнется. Вот. Значит, она несколько раз там на протяжении там, десятилетий она повторяла эту тему, и это попало, в общем-то, в информационное поле. Вот. Поэтому Сирия обречена. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что слишком долго все, что там вот, вот в России, там, в общем-то, и в мире тоже вот эта, знаете, вот эта пауза, она не может длиться. Потому что реально пауза, реально все ожидают. Причем вот узнал сегодня, что, вот, допустим, Голковский решил, ну, в общем-то, прекратить активную работу своего живого журнала. То есть, ну, такой один из интереснейших, так сказать, авторов живого журнала, значит, интересных, так сказать, несистемных авторов. Вот потому что человек все-таки, так сказать, там пишет несистемные вещи. Ну, в какой-то, в один из моментов он, в общем-то, видимо, решил, ну, как бы, поработать на каких-то заказчиков, там, про Зиккурат, про Ленина стал писать. Но потом, видимо, он одумался. Ну, мы ему помогли, конечно, одуматься. Вот, если там читатели помнят. А сейчас нечего писать. Нечего писать. Потому что все сказано. Все сказано. И он, значит, он говорит, ну, вот я хотел тут после книги там 949 постов сделать, и, значит, вот, ну, теперь вот по плану я тут прекращаю. На самом деле, последние материалы, его последние статьи, они, в общем-то, уже страдали некой такой отвлеченностью от каких-то... Они исторически интересные там были, ну, были какие-то моменты, экскурсы. Но, тем не менее, чего-то, так сказать, нового не хватает, новизны. Потому что все ждут событий. Илья СПБ, Владислав, если Стив Джобс имеет отношение к анунакам, то почему он не боится компьютерного железа, как описано в «Бояре»? А потому что он, в общем-то, так сказать, наполовину только анунак. Вот, алвит, наполовину. Вот. То есть, он, значит, взял там качество оттуда и отсюда. Вот. На самом деле, само компьютерное железо, со самим компьютерным железом занимался, этот, там, кажется, Пол Возняк, вот, то есть его приятель, там, который, в общем-то, и создавал эти маки, вообще, так сказать, вот, все, вот, железо это создавал. Юрий Москва. Здравствуйте, уважаемый Владислав. У венецианских торговцев, которые потом основали торговые кланы нового времени в Голландии, Англии и Новой Англии, было и название «Черная аристократия». Почему такое название, неизвестно. Ну, они ходили в соответствующей одежде, вот. Но они в реальности, вот эти венецианцы, а потом голландцы, значит, в реальности они дергали за ниточки. Вот как только венецианцы, так сказать, венецианские дома там перебрались в Голландию, и там генуэзские, там где-то кто-то в Венеции был, а что-то в Генуе, значит, из Римской империи они, в общем-то, так сказать, вылупились, хочу сказать, расползлись, вот, или разошлись, вот. От Римской империи остался, значит, остался Ватикан. То есть, на самом деле, Римская империя еще в лице Ватикана, она, в общем-то, замечательно существует, понтифики носят. Ну, я говорил об этом. Понтифики носят даже вот эти шапки, которые носили понтифики, значит, в Древнем Риме. Была такая должность, верховный понтифик. Вот, значит, там просто понтифик, это был председатель совета неких разных религий. То есть, религии были разные, они конкурировали. Но вот эти религии кого-то назначали, избирали представителей этих храмов верховным понтификом. Ну, политика зачастую. Вот. Тем не менее, эти религии оставались, значит, была терпимость. Религии, культы, культ там Марса, культ там Юпитера, культ там еще, так сказать, Астраты, значит, еще там каких-то. Вот. Так что, то есть, тут был плюрализм религиозный. Но католики с этим делом, они закончили, вообще христиане с этим плюрализмом. Но должность осталась оттуда, верховный понтифик, шапка осталась оттуда. Место, где заседает этот понтифик, осталось оттуда. Что в этих подвалах, ну, правильно, тут различные авторы, значит, упоминают, что в этих подвалах Ватикана хранится, никто не знает. А я думаю, что там хранится, значит, реальная история человечества, которую там Ватикан, там, значит, когда появлялись какие-то артефакты, на которые он мог наложить лапу, они как бы брали туда. Значит, Андрей, Джобс был пиарщиком и менеджером. Железо делал Возняк. Ну, вот это как бы известный факт. Вот. Но все-таки, значит, сам Джобс, он обладал неким даром. Неким даром соединить людей, он видением. То есть, ну, это было у него. Это у него не отнять. Вот. Чувствовал, понимаете, правильно выбирал направление. То есть, это был тот самый шаман вот этого Apple, который и определял, куда должен идти клан. То есть, Apple, он был даже устроен как клан. Вот, значит, и корпоративный такой дух, который там царил. Вот, и вот куда там должно, так сказать, стойбище двигаться, и где там, значит, расставлять это стойбище, вот определял как раз Джобс. Владимир, 82. Доходы граждан России падают, но простых обывателей массы, как будто кроме Сирии и Украины, ничего не интересует. Как говорят в народе, с голым задом, но в шляпе. В чем причина такой позиции? Только ли обработка телевизора, или это же результат воздействия неких оккультных практик? Ну, во-первых, и оккультных практик, усиленных телевизором. Значит, дело в том, что известно, что у человека, конечно, существует некий такой барьер, как у компьютера, антивирус. Вот, в сознании. Но если человек сложно устроен, ну и, в общем-то, так сказать, ну, есть какая-то предрасположенность, у него вот этих барьеров несколько, и вот различными вот этим воздействием сложно преодолеть. Тем более, там существуют там какие-то дешифраторы, ну, я имею в виду, значит, там, социальные вирусы. И вот человек смотрит телевизор. В этом телевизоре, значит, и, может, картинка идет там с каким-то, так сказать, вшитым кодом. Значит, звук, может быть, идет, какие-то ультразвуки, там, низкие, там, высокие, какие-то, на каких-то частотах что-то передается, картинки. А у человека, у которого вот этот антивирус внутренний, он там фаервол, ну, еще там можно назвать там этим фаервол, то есть защита вот эта, она такая слабенькая, то этот вирус, вот этот, который там идет, вот это оболванивание, оно как бы воздействует, там, ему там говорит там какой-то, он смотрит телевизор, там, «Кавказскую пленницу», а там какой-то там, ну, там не 25-й там кадр, 25-й кадр это слишком примитивно, ну, технологии значительно сложнее. Значит, где-то поддерживается с помощью там сотовой связи, возможно. Вот. То есть известно, когда там в человеческий мозг напрямую научились транслировать радиоволны. Это открыли чуть ли не любители. А военные-то это открыли давным-давно. Они давно это исследовали. Вот. И человек смотрит «Кавказскую пленницу», а там ему говорят, так сказать, нам нужна победа в Сирии. Нам нужна победа в Сирии. Сирия или смерть. Ну, что-то в этом духе. А дальше он уже как бы зомбирован, он уже это дело повторяет. И мы, вот люди, которые вот видят и понимают абсурдность вот этого, нас это, конечно, удивляет. Я думаю, что этих людей это удивляет. Отключи их там на 2-3 дня, значит, там. Отлучи их там от ящика, там, в лес повези, там, через 3 дня он, значит, чего ты тут за Сирию так переживал? Не знаю. Я уверен, так скажет. Так что здесь и прах, там все есть. Все есть. Ну, механизм вот этот зиккурата, я думаю, что он работает, поэтому, значит, советская власть... Быстренько, быстрее всего, что они сделали? Что сделала советская власть быстрее всего? В каждый дом поставила радиоточку. Ничего там, там электричества не было. Электричества не было там в селах, в этих там, с лучиной там они жили. Но радиоточка была. Обязательно эту радиоточку проводили. Я так не помню там цифры, но меня как поразило. Там чуть ли не в 27-м году там вся страна была охвачена радиоточками этими. Буквально там каждый дом. На улицах висели. Вроде бы там оповещение о гражданской обороны. Там, значит, ну, может быть. Ну, в общем-то, эти радиоточки были везде. Я так полагаю, вот эти радиоточки были и с зиккуратом связаны. Как-то, транслировали какие-то колебания. Какие-то, в общем-то, флюиды. Так. На нем в сентябре были большие выплаты долгов россиянскими компаниями, и поэтому был спрос на бакс. В октябре и ноябре выплаты минимальны, и бакс падает. В декабре снова будут большие выплаты, и спрос на него вырастет. И все это при одной цене на нефть. Я думаю, что российские компании российскими компаниями, но, скорее всего, рубль они обрушат, возможно, и в ноябре. Вот вы говорите, минимальный, не минимальный. Дело в том, что это как, знаете, сжатие пружины. Вот она ее сжимает, она, опа, разжалась. Потом еще сжали, чтобы она дальше разжалась, ее опять нужно сжать. То есть, поднабрать потенциал. Вот сейчас этот потенциал, в общем-то, и они накапливают. Вот. Борис. Новая Санта-Барбара в СМИ. Сбили россиянский беспилотник. На ТВ истерия. Не наш. Такого не может быть. Обама. Обман. Уровень накала обсуждения, как про Боинг. Ну, к сожалению, знаете, то, что пытаются воздействовать с точки зрения аргументации, а вот с помощью истерии на публику, что нет, не наш, вот, знаете, значит, то есть, на самом деле, прибегли к военной пропаганде, это говорит о слабости идейной базы кремлевских товарищей. То есть, нет у них, в общем-то, так сказать, уверенности, что хоть... Толика правды, значит, толику правды они могут сказать. Они боятся. То есть боятся признать, что это российский беспилотник. Почему, не знаю. Ануфриев. Это будет одна база, которая станет включать в себя несколько компонентов. Морской, воздушный, сухопутный, заявил Картополов. Отвечая на вопрос о возможности создания двух российских баз в Сирии. Сухопутные под Латакией и ВМФ в Тартусе. Все как мы предполагали. Артефакт в 12 километрах от Латакии. Ну, вот. Вот где-то вот в этом регионе. Вот где-то в этом регионе. И я так полагаю, что и вот эти, так сказать, ищут анунаки, так сказать, конкурирующие там. Я думаю, что практики-то появлялись не в одном месте. Там, я думаю, так сказать, вот как центров зарождения человеческой цивилизации было несколько. Так и вот эти, значит, потомки допотопных, там тоже как бы там несколько центров было, в общем, допотопных там, вот. И они разбрелись в разные стороны и продолжают конкурировать. Вот. Значит, они понимают, что стоит за, вот, допустим, режимом кремлевским. Там сумели, в общем-то, настроиться на то, чтобы, вот, так сказать, найти вот эту иглу. Но где она точно, они ищут, точно они, возможно, не знают. Хотя, может, и знают. Так. Юрий, Москва. Уважаемый Владислав, при разговорах с разными людьми о Сирии ничего не слышал. Похоже, на самом деле эта Сирия никого особо на личном уровне не интересует. Юрий, вы можете общаться просто с людьми, которые достаточно критичны. Это зависит все-таки от вашего круга общения. То есть Человек критичный, который сам принимает решения. Дело в том, что руководитель зачастую это человек, который вот он может выбиться в руководителя только когда он сам принимает решения. Будучи уверен в своих решениях, и в этом случае, в общем-то, его результат – это его результат. Вот, его восприятие действительности, его там переработки вот это, так сказать, информации. И он там выбирает, вот этот руководитель, значит, управляет, значит, там, какой-то фирмой, там, я не знаю, там, группой людей. Возможно, вы общаетесь или вращаетесь вот среди таких людей. Бывают и как бы такие сообщества таких людей. Не обязательно они все руководители, но так подбираются, и поэтому, в общем-то, так сказать, они не подвержены вот этому зомбированию. Так, следопыт. Радиоточки можно было использовать как микрофоны для прослушки квартир. Ну, может быть, и можно было, но, знаете, так сказать, там 100 миллионов человек особо-то не послушаешь. Кто слушать-то будет? Владимир, 82. Одна из главных новостей СМИ. 17-летний светский лев, студент МГИМО и друг сына Немцова, а также детей богатых россиян, разбил автомобиль, суперкар «Феррари» стоимостью 800 тысяч долларов. К чему такие новости, на какую реакцию Охлоса они рассчитывают? Ну, это новость просто. Им нужно подавать новость, значит, ну, там, информация, она, в общем, да, так сказать, должна как бы, значит, подаваться. Происшествие. То есть, по идеологии говорить нельзя, но, значит, нужно что-то такое, желтые новости подавать. Это желтые новости, но эти желтые новости, конечно, людей соответственным образом настраивают по отношению вот к этой россиянской элите. Знаете, на самом деле, тут отношение не обязательно там, то, что сын Немцова, а вообще ко всей, вот ко всей этой элитке через «и» пишется. Вот имейте в виду, через «и». Будете писать там на форуме, не надо писать «элита», «элитка». Вот это правильно. Так. Значит, Стас 101-81. Добрый вечер, Владислав. Расскажите свое мнение по поводу писателя Виктора Пелевина. Ведь он тоже много пишет про халдеев и про храмовый комплекс Кали в Волгограде. Что он за фигура? Ну, если он реальный, нормальный писатель, то этот человек, в общем-то, не все из головы берет. Я вот, кстати, так сказать, там в начале передачи показал вам, ну вот сейчас я, так сказать, на Стива Джобса, так сказать, как бы переведу, но там есть, как бы показал вот тут, значит, там снимки мозга француза. То есть такая интересная информация прошла. Ну, просто я отвлеченно, но тем не менее оно как бы в тему все равно. Оказывается, у француза еще с детства там были какие-то проблемы с мозгом, и этот мозг его, в общем, серое вещество, значит, оно не развивалось. Ну, не развивалось это серое вещество. В общем, там было заполнено спинномозговой жидкостью. И там, ну, была какая-то в детстве болезнь. А потом все там замечательно. Человек, так сказать, жил. Там, 44 года заболела у него нога. Вот, значит, врачи начали его обследовать. То есть до 44 лет, я так понял, он не болел. У него семья была. Он работал на госслужбе. Чиновник мелкий. Вот. И так вот, они, когда начали обследование, выяснили, что в голове у него нет мозга. Ну, или там какой-то неразвитый, вот там вот это его там рентген, какой-то неразвитый там мозжечок. Тем не менее, человек был совершенно нормальный. Вот, значит, никто не подумал, значит, он, IQ было чуть ниже среднего. Но, тем не менее, вполне, значит, приличное для того, чтобы выполнять должности чиновника во Франции. Понимаете? Вот. Так вот, вот эта история, казалось бы, там, из области там, медицинских курьезов, она подтверждает, что мозг человека – это просто некий разъем, с помощью которого, в общем-то, так сказать, происходит связь вот с тем миром и, значит, и связь вот, так сказать, с этим миром. Вот. Но это разъем, просто разъем. Как, знаете, вот в этом самом, в компьютере, вот даже в ноутбуке, вот сейчас-то поменьше эти разъемы, там, значит, там 32... Штекерный был такой разъем, здоровый. То есть ноутбук маленький и такой здоровый разъем. Вот мозг это вариант такого разъема. А центр воли, это, в общем, находится за пределами даже тела человека. То есть вот неких других измерений центр воли. И вот эта история с этим мозгом это доказывает. Так что, когда мы говорим о Пелевине, мы говорим о человеке, который, о писателе. О человеке, который считывает это информационное поле. И вообще интеллект – это способность считывать это информационное поле лучше или хуже, проникать в него. и передавать информацию, транслировать, осознавать самому, обрабатывать эту информацию. То есть интеллект – это не там, наличие серого вещества, понимаете, а как раз генетическая, так сказать, настройка вот этой волны. Вот этот Петр Горяев же, он там и другие как бы специалисты по ДНК. ДНК, вот, значит, вот, вот исследователи вот этой, вот этой, вот этого уникальности человека, они как бы приходят к выводу, что ДНК это не более чем гетеродин, как, знаете, в радио, гетеродин, дешифратор. Значит, есть аппарат, вот, мозг, который там что-то принимает, или там, значит, клетки. А ДНК вот на уровне клеточном, это, в общем-то, некий настройка гетеродина, которая, значит, настроена, значит, на прием информации от определенного, в общем-то, так сказать, астрального тела. То есть наше астральное, как бы, так сказать, естество, оно находится в астрале. Вот, значит, а мы вот являемся таким своеобразного рода аватаром. Своеобразного. То есть на самом деле у нас есть свобода воли, так сказать, мы не чей-то аватар. Просто мы не все знаем, не все, так сказать, можем понять. Мироздание устроено таким образом, игра это, игра, чтобы аватар, он, в общем-то, так сказать, на уровне своего сознания не понимал, в общем-то, как, вот как эта связь работает. И религия, эзотерика, она как бы, значит, как раз, значит, для того предназначена, для того, чтобы помочь человеку постичь вот эту связь. Так вот, возвращаясь к Пелевину. Пелевин, я думаю, что считывает это информационное поле более-менее. Ну, вот единственное, он там зациклился на халдеях, еще на чем-то. То есть назвать его русским национальным писателем я не могу. Вот единственное. А так это реально человек, который ощущает что-то. Вот. А вот когда там делают вот эти вот там Алексеевич, вот эту, так сказать, даму там, Нобелевскому лауреатам, это, конечно, это абсурд. Это абсурд. Это издевательство над собственной премией. Роман 2. Пелевин в своих произведениях постоянно показывает, насколько иллюзорен наш мир. Ну, донести, есть у него что сказать. Хочет донести. Андрей пишет. Пелевин опытный оккультист. Ну, вот. Вот это уже ближе, так сказать, к теме. То есть мы называем, говорим, писатель, а мы знаем, что это оккультист. Более того, я хочу сказать, вот эти мертвоводовцы на заре своей деятельности, они, значит, исследовали творчество Пушкина и считали, что Пушкин, я говорил об этом как-то раз, что Пушкин это, значит, он как эзотерик, это как бы как пророк, вот, выступал в своих произведениях, в этих произведениях отражал некие события будущего. Или в своих вот этих персонажах и в своих вот в сюжетах он отражал, значит, некое вот астральное воплощение вот земных персонажей. Ну, как-то вот так. И я знаю людей, которые, в общем-то, все пытались расшифровать с помощью Пушкина. И так неплохо получалось. Неплохо получалось. Вот, значит, вот это воплощение вот этого Карла Черномора, вот это воплощение там Руслана, вот это воплощение там, значит, вот этого, вот этой Наины, вот это воплощение еще там какого-то такого персонажа. Потому что, ну, на самом деле, сюжетов в мире не так много. Не так много. Так. Роман 2. Как вы думаете, что станет с кредитами, которые народ понабрал? Да даст народ кредиты, никуда он не денется. Понимаете, здесь момент какой? Никакой режим не позволит вот этому, так сказать, простить вот эти кредиты. Потому что это будет означать конец этого режима. То есть, если вот придет новый режим и скажет, да, не надо никому ничего платить. Все, следующим номером прекратится всякая финансовая деятельность в стране. И на этом, в общем, экономика, а, соответственно, и политическая система, она закончит свое существование. Так, значит, Хвоя. Виктор Садовничий говорит о необходимости создания генетического хранилища в МГУ на случай чрезвычайных планетарных событий. Биобанк для сохранения биологического разнообразия в случае климатического и антропогенного воздействия. Конкретно готовится глобальный пипец. Ну, вот тут вчера сообщали о том, что, значит, один из живущих арабских, в Лондоне, кажется, арабских там математиков тоже сказал, что тут какое-то должно быть землетрясение, это вообще там силой там даже не в 9, там даже не в 10, это максимальная, значит, возможная сила, значит, по 10-бальной шкале, а 16-бальное землетрясение. Вот такая интересная вещь. Садовничий тут заговорил, значит, вообще много таких, много такой информации. Мы ждем. Дай бог, чтобы все было нормально, чтобы все было спокойно. На самом деле, значит, вот это может быть такое хорошее время. Хорошее, знаете, все спокойно. А потом как завертится. Так. Значит, а как, Ануфриев, а как вам новость о публичной разделке льва перед маленькими детьми в Голландии? Ну, тоже какое-то оккультное, этот самый, оккультное действие. Так же, как вот с медведями тоже, разделка медведей, или такая медвежонка скормили там какому-то, так сказать, там льву. Потому что лев – это символ, значит, во многих странах, это символ королевской власти, вот символ венецианского вот этого дома. Говорил, что там вот подворье-то венецианское, вот там этот лев. У меня есть фотография под этим львом. Я специально хотел сфотографироваться, чтобы был виден лев. Вот, и вообще, значит, лев... это как бы некий символ, в общем-то, божественный, Бога, высшей силы. Дело в том, что вот есть такое, как бы, что когда человеку снится лев, вот, то он, как бы, это значит, тут вот в его жизни принимает участие некая вот высшая сила в его судьбе. Так. Значит, Владимир 82. Кстати, вспомнил. Мой знакомый набрал кредитов, теперь молится на крах рубля, как в 98-м году. Ну, на самом деле, как бы, оно может такое быть. Но опять же, понимаете, тут процентные ставки таковы, что в принципе, так сказать, этот крах рубля, он как раз там уже запланирован в этих процентных ставках. Банки дают же под какой процент? 20%, 18% это такой, в общем-то, так сказать, самый такой щадящий. Ну, это, вы знаете, так сказать, 18-20%. Безумие. Значит, там уже заложено. Там уже заложен крах. Понимаете? Вот. Государство само вот эту ставку рефинансирования, там, в общем-то, 10% или 9%. Там уже заложено все. Там уже все заложено. Так. Ну, значит, вот тут про Петра. Может, не случайно Петр Первый уехал учиться, обучаться в Голландию? Может быть, не случайно. Может быть, не случайно. Так. Значит, Андрей, масоны – это просто средневековый профсоюз строителей. Строителей не более. Нет, я думаю, что вы очень сильно ошибаетесь. Я вот смотрел вот эту, так сказать, крепостишку масонов. А вот эти тамплиеры, вот эти рыцари, это они были масонами. То есть масонство, оно вот прибыло оттуда. Вот. Они же что строили? Они не просто там, так сказать, строили, они строили храм Соломона. Но опять же, это была внешняя часть, и там фигурировали люди, которые, в общем-то, были кем-то поставлены. То есть, грубо говоря, учрежден какой-то орден, ему какая-то сверхзадача дана, но сами кукловоды, они, в общем-то, так сказать, туда не входили, поэтому многие строители, так называемые, ну, действительно, значит, вот, они как бы выполняли роль статистов. То есть они винтиков, они что-то делали, там, значит, им говорили, что да, это вот нужно, хорошо. А кто за ниточки дергает, то эти градусы там присваивает. Никто не знал. Никто не знал, до сих пор там неизвестно. Показывают каких-то людей, но на самом деле ни о чем, это ни о чем. Вот тут какой-то вот известный масон, вот он тут за ниточки дергал. Нет. Так, я думаю, что надо на сегодня заканчивать сегодняшнюю передачу. Я думаю, что вот эту тему эзотерическую нужно продолжать. На самом деле, еще раз вот посмотрел «Живой журнал», и хочу сказать, среди вот даже тот же самый Голковский, вот несмотря на то, что, ну, умница, вот, ну вот, вот этого лишен понимания. Понимание. Хочет, он понимает, что мир устроен сложно. он описывает вот эти как бы несуразности. Но вот ухватить вот за ниточку не может. Почему? Потому что материалист. Потому что материалист. То есть, тем самым, вот как бы в советском обществе, когда создавали вот этих ковали материалистов, они решили сразу еще одну задачу. То есть, если материалист не понимает, зачем вот этот зиккурат, то есть, ну, не видит, потому что он, его убедили, что ничего этого нет. Все это суеверие, все это чушь собачья. И, соответственно, значит, он этого не видит, соответственно, это ему никак не мешает, и можно с этим материалистом делать все, что угодно. То есть, это человек, который, в общем-то, слеп. Он не видит в каком-то диапазоне. А эти кукловоды, манипуляторы, как раз, в общем-то, так сказать, они в этом диапазоне действуют. Вот их видно именно в этом диапазоне. Они вот манипулируют этим человеком, так сказать, публикой, как куклами. Вот. Это тоже касается многих таких патриотических авторов. То есть хотят понять и не могут. Потому что воспитаны вот в этом, в общем-то, так сказать, таком сугубо материалистическом, атеистическом обществе. Хотя атеизм – это тоже религия. Ну, можно так назвать религией. И дело в том, что умом, может быть, хотят понять, но вот опыта нет. Опыта нет. Потому что вот эти крупные, особенно города, мегаполисы, там, в общем-то, так сказать, все было зачищено подчистую. А я в свое время встречался с людьми, значит, даже в юности, которые, значит, рассказывали очень интересные вещи. И это так произвело впечатление. Ну, и, наверное, нужно заканчивать сегодняшнюю передачу. Вот. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». До встречи в понедельник.